Всем привет, добрый вечер. Суббота, 21 час по Москве и суббота, воскресенье уже, Санек. Воскресенье, 21 час по Москве и в это время, как обычно, программа «Точка». Здесь у нас сегодня Павел Кушелев и Григорий Бакунов. Добрый вам вечерок.
Привет.
Пашка, скажи что-нибудь.
Я старательно выключаю микрофон, чтобы вам не шипеть, не шуметь. Я очень рад всех вас видеть. Хорошо ли меня слышно?
Прекрасно, прекрасно тебя слышно. Сегодня как никогда, можно так сказать. Сегодня вообще много у нас тем. И, кстати, сегодня в какой-то веке практически не будет у нас искусственного интеллекта. Я не знаю, что случилось, но как-то одновременно и тема достойной не оказалась. И Василий Азаров сегодня оказался занят, и к нам не зайдет. Вот, поэтому мы втроем с вами будем и на общественно-политические, и на, значит, технологические. Ну, в таком примерно порядке и пойдем. Естественно, те события, которые всю минувшую неделю происходили, но ну, мы с вами уже вышли после мятежа, но еще до начала разгрома всех пригожинских структур, а теперь мы уже, так сказать, подводим его итоги. Нас, конечно, если что интересует с этой точки зрения, то фабрика троллей. Там по одним данным они как-то начали, уже некоторые из них начали работать, собственно, против Пригожина уже некоторое время назад. По другим данным, значит, им ищут нового хозяина какого-то, вот, неделю как были парализованы. Некоторые Z-каналы, говорят, прекратили работу в связи с тем, что прекратилась деятельность, так сказать, ЧВК Вагнер, ну, не ЧВК Вагнер еще пока только, а Евгения Пригожина в его том качестве и переездом его в Беларусь. Вот, ну, интересная история, прямо на наших глазах не то чтобы уходит эпоха, но как-то, скажем так, меняются игроки. У меня есть впечатление, что эти самые тролли ровным счетом никуда не денутся, просто там, условно говоря, как-то либо перейдут под новых хозяев, либо как-то переформатируются. В общем, работу найдут. Спрос на их услуги, как мне кажется, есть и, в общем, весьма велик. И, собственно, от того же примерно заказчика, то есть от государства. Другое дело, а кто уж там будет менеджерить, не так уж важно. Так мне кажется. С другой стороны, все равно приятно, когда вот какой-нибудь там, условно говоря, Риафан, вдруг что-то там с ним происходит такое. После того, как
Слушай,
твою собственную радиостанцию закрыли.
Да. А что может в этой ситуации происходить? Ну, в смысле, государственное финансирование, оно же как газ, оно, как известно, не возникает и не исчезает, а просто переходит из одного кармана в другое. И тут, скорее всего, произойдет то же самое. То есть просто будет не Риафан, а, не знаю, там, Риа Дабл Фан, я не знаю. И в результате будет просто другая компания, которая выполняет эти же самые задачи. Потому что, насколько я понимаю сейчас, это же не случайно возникший самостоятельный бизнес. У государства была потребность такая создать фабрику троллей, которые будут создавать другую повестку. И создание всех этих Риафан и им подобных, оно стало реакцией на возможность финансирования. Возможность финансирования же не делась никуда. Она просто пропала для одного конкретного человека. Ну, пропала и пропала. Я не знаю, теперь просто непонятно, где искать этот ЧВК Вагнер. Мне кажется, у меня на прошедшей неделе была феерическая шутка, которую никто не заметил. Я начал периодически писать ЧГК Вагнер, имея в виду, конечно, что, где, когда. Шутка хорошая, но, к сожалению, ее никто не заметил. Поэтому вот там, кто нас сейчас в чате слушает на YouTube, обязательно поставьте какое-нибудь сообщение, чтобы показать мне, что шутка удалась. А в остальном, кажется, что все вот эти
Я
вот...
тебе скажу, шутка удалась.
Отлично, спасибо. И вот это очень ценно сейчас было. В остальном, мне кажется, что какие бы там активы под вагнерским, под пригожинским попечением не были, они в конечном итоге продолжат свою работу. Я прямо с тобой на 100% согласен, просто в других руках. Ну, ничего такого. И каналы заново начнут работать с словами «извините за паузу», «мы сходили в отпуск», еще что-нибудь там.
Да, сейчас как раз время отпусков самое. Нормально?
Да.
Вот. Да, вполне. Но не отметить этого мы не могли. Павлик, хочешь ли ты что-нибудь добавить по этому поводу?
Мне кажется, это малотехнологичная тема. Мне нечего добавить. Кроме всего прочего, искусство...
Правда.
Нет, не искусно. Продолжительно работая над этим, я избавил себя от представителей троллей всех партий, как мне кажется.
Слушай,
И я их не замечаю. Кроме как,
а мне
может быть,
кажется.
иногда в нижнем интернете, мне кажется, что это не настоящие люди. Но в силу того, что я нахожусь в России, я вижу скорее присутствие в нижнем интернете, так скажем, украинских как-то коллег. Так что,
Ну,
сорян,
конечно.
я просто не знаю.
Нет. Тут, видишь, разница заключается в источниках финансирования, потому что в Украине там огромное количество активистов, которые это сделают. А тут, ну, давайте считать Пригожина таким же активистом, в конце концов. Конечно же, это как бы невозможно доказать, что все это финансировалось напрямую из
Слушай,
государства.
он такой активист,
А?
что его активности многие могут позавидовать. Судьбе не уверен, а активность уж точно.
Да ладно, Беларусь чудесная страна, картошка замечательная, и там вообще, в принципе, все неплохо. У меня, знаешь, к тебе вот какие два вопроса. Смотри, во-первых, помнишь ли ты про историю про Ярус? Помнишь Ярус? Нет? У них
Что-то да,
была...
напомню.
Социальная
Что-то
сеть,
помню.
Пригожинская же.
Такая инстаграмоподобная социальная сеть. И они при закрытии своем, они объявили, что собираются прекращать свою работу, сказали, что у них было несколько, ну там больше десятка миллионов пользователей. Ты в эту цифру хоть как-то веришь?
Нет, конечно. Ну, слушай, я так думаю, что это в данном случае не какое-то особенное свойство пригожинского проекта. Их же там довольно много было с удивительными названиями и импортозамещающих проектов. Некоторые просто не осмеливались говорить о миллионах и десятках миллионов. Ну, наверное, что-то показывали своим инвесторам. Кто-то что-то говорил, но кроме ВК ничего пока не выросло на
Слушай,
нашей почве.
а вот у меня
Одноклассники,
второй.
одноклассники.
Одноклассники выросли, конечно. А вот у меня второй вопрос, который, как мне кажется, напрямую имеет отношение к фабрике троллей. Вот, на мой взгляд, если бы сейчас даже Пригожин оставался на свободе, эту фабрику троллей давно пора было переформатировать. Честно говоря, ну, гораздо проще сейчас написать простенький генератор текстов вместо живых людей, которые будут ходить по всем этим форумам. И по всем этим комментариям.
Ну, ты имеешь в виду, учитывая неискусность и стремление скопировать промпт, который задали сверху, ну,
Да.
может быть, но те проекты, которые я видел, генеративные, они, боюсь, тоже будут видны прямо уши. Ну, то есть они не сильно будут отличаться в лучшую сторону от человеческого материала. А при этом я не уверен, что это будет прям сильно дешевле, потому что распространение, необходимость ходить, кликать, это же трудно автоматизировать.
Да нет, это как раз очень... Знаешь, давай так тебе скажу. Вот у меня есть относительно средних размеров не очень большой телеграм-канал, в котором есть комментарии. И в последнее время в каждый из таких постов залетает несколько комментаторов. Просто я уже вижу этот паттерн, и потому что я просматриваю все комментарии. Я их просто удаляю. Но там банально все делается. Там, судя по всему, берется текст моего поста, загоняется в GPT-4 и просит добавить какую-нибудь свою мысль, для того, чтобы привести человека к нужному результату, а именно посмотреть в профиль этого аккаунта. Там, разумеется, находится ссылка, которая ведет на другой, ну, на другой канал. Это так выглядит сейчас современная спам-реклама. Сделать то же самое с GPT-4 в формате «прочитай вот это сообщение и добавь туда мысль, которая отражает вот такую-то повестку или вот такую-то идею», мне кажется, просто,
Не-не-не,
но...
в этом нет никаких проблем. Во-первых, Гриш, я к чему? Я не уверен совершенно, что эта практика, ну, эффективна. Потому что GPT-4, я понимаю, что она не очень дешевая, не очень дорогая, то есть дешевая,
Ну, довольно
да?
дорогая,
Но
но,
все
да,
равно
но...
я... Как это называется? Man in the loop. Там есть какой-то человек, который оттуда копирует, сюда копирует,
Вообще
нажимает
нет,
на...
нет.
Либо это нацелено исключительно на твой канал. Ну, потому что широко это человек все-таки многофункциональное существо. Он и в ВК зайдет, и в Инстаграм зайдет, и в Твиттере насрет, простите. Ну, то есть ему надо просто описать, ну, как бы широко достаточно. Да, может быть, он не будет это делать талантливо и как бы сделает идентичных довольно много сообщений, но как руками шевелить, как набирать адреса, там, ему не надо советовать, он, скорее всего, справится. автоматизировать это, ну, это просто проект, может быть, не самый сложный, но который нужно делать, чтобы он был широким.
Конечно.
Исключительно нацелить, например, на твой канал, это легко.
Не-не, ну, видишь, дело-то в моем канале, я думаю, что там таких каналов десятки, если не сотни у них, которые ходят. Но это все происходит в рамках Телеграма. Там понятно, как все это автоматизировать. Конечно, с Инстаграмом будет чуть сложнее, и с другими, там, с Фейсбуком будет чуть сложнее. Но видишь, у меня здесь другой вопрос. Но, кажется, ведь надо. Ну, потому что какой смысл продолжать плодить здесь людей? Люди совершают ошибки, люди склонны лениться, а машина не ленится и в целом не ошибается особо. То есть...
То, что приходит, конечно, как это называется, технологии в дом тролля, это факт. Исполняется
скорее, да.
знаменитая история, боты пишут ботам, и ботами вычищаются. Ну,
я тебе даже больше того скажу.
А, это, скорее кстати, всего, хорошая подводка к Твиттеру, насколько я понимаю, Сашенька.
Да, да, я на это и намекаю, да. На самом деле, я тебе больше того скажу. На самом деле, можно попросить чат GPT написать такого бота. И он даже напишет с некоторой вероятностью, понимаешь?
И он даже не будет работать, скорее всего, но можно.
Будет. Ну, там можно придумать, короче. Ну, неважно, ладно. Да, действительно, я намекал на то, что, кажется, там самая важная новость прошедшей недели связана с Твиттером, конечно.
Ну, я не знаю, насколько она важная, она точно наша сериальная. Вот, она нас сбивает несколько с пути, значит, всяких разных каких-то политических вещей. Вот, но зато напоминает о некогда бывшем сериале, вот, некогда ежедневно бывшем у нас, еженедельно бывшем у нас сериале про Маска. И вот тут он напомнил о себе и напомнил, надо так сказать, мощно. Потому что сначала он выпустил значит, заявление о том, что количество твитов, которые может прочитать человек, лимитируется там, по-моему, 600 сначала. Потом расширил это дело таким образом, чтобы стимулировать платные подписки.
600 зарегистрированный, проверенный, 300 изначально зарегистрированный, да, недавно, да. И 6000 галочный.
Галочный, да, в смысле?
Потом увеличил до 800.
Да, вот теперь, ну, как-то, видимо, я не знаю, под напором общественности или как-то еще, но увеличил. Вот, но все продолжают, значит, сильно этому недоумевать. А у вас у кого-нибудь проплаченный твиттер-то есть?
Кто платит? Один из моих аккаунтов проплаченный, и там действительно никаких лимитов нет, по крайней мере, они не возникали, но проверить, как вся эта система работает, на самом деле мы сейчас не можем. Причина вот в чем. Причина в том, что по непонятной причине последние 2 дня... Какое приличное слово для перевод для слова «колбасит»? Вот Твиттер колбасит. Как это перевести на человеческий?
Работает нестабильно.
Хорошо, Твиттер работает настолько нестабильно, что даже на платном аккаунте я периодически вижу сообщения Rate Limit Exceed, которые на самом деле не имеют никакого отношения к лимиту, назначенному Маском. Я бы здесь на самом деле для начала более широко зашел. Обратите внимание, что сообщение о том, что в Твиттере вводятся лимиты на чтение сообщений, опубликовано не в официальном блоге Твиттера, не в Твиттере CEO компании, генерального директора компании, а в личном Твиттере Илона Маска. И я думаю, что это на самом деле неплохо показывает, насколько опереточным является новый директор компании. Это такая фигура, которая нужна была исключительно для того, чтобы от Илона Маска отстали акционеры SpaceX. Я так думаю, по крайней мере. Вот.
Ты какой-то злой. Но все же привыкли его читать. Он же рупор все равно. А, кстати, я не проверял. Они так и не написали это в официальном блоге. Надо посмотреть.
В официальном блоге я ничего
Слушай,
не
Слушай, ну, да. В общем, официально это объявление именно такое. Нас колбасит, давайте мы введем лимиты. А почему нас колбасит? Ну, вот давай, Гри, как бы, таймлайн обозначим.
Ну, для начала они в самом конце прошлого месяца объявили о том, что нас все время собирают информацию, и это вообще нелегально, и отвратительная практика, и эти роботы нас задолбали, поэтому мы прекращаем показывать содержимое твитов до того, как человек залогинится. Это произошло в начале, где-то в середине прошлой недели, я правильно помню?
Ну, да.
Да. После этого
И
вчера,
типа
соответственно.
нас начали скрепить с такой силой нечеловеческой, боты начали ходить на нас и копировать наши твиты читать, что нормальным живым людям не достается мощностей. И вот типа мы ограничиваем. Кстати, я
Да.
посмотрел твиттер, блог, ни хера там нет. Последнее,
Ну вот.
an update on Twitter Transparency Reporting, это 25 апреля.
Ну вот, по сути, после этого 1 июля в самом начале дня Маск у себя же в Твиттере объявил, что теперь вот верифицированные аккаунты ограничены 6000 постов на чтение в день, а неверифицированные 600, а для совсем новичков 300. Дальше была последовательная пачка, ну, если это можно назвать словом, улучшений, в том смысле, что сначала было объявлено, ну, ладно, не 600, не 6 тысяч, не 6 тысяч, а 8 тысяч, потом было объявлено, кажется, что 10 тысяч, то есть 10 тысяч, 1000 и 500. Теперь такие ограничения, и на этом они зафиксировались. При этом увидеть эти ограничения на самом деле довольно сложно, в том смысле, что для этого нужно реально там больше, чем полчаса в день просидеть в Твиттере, проматывая сообщения. Но, тем не менее, в какой-то момент вам просто Твиттер и веб, его части, клиент перестают показывать новые твиты. Все. Сама по себе эта идея очень странная, потому что, если вы помните, в момент покупки, когда начинался только этот сериал, Маск нам рассказывал, что в Твиттере какое-то нечеловеческое количество ботов, просто ужас, кошмар, и его миссия на самом деле избавить Твиттер от ботов. Ну вот, кажется, началось. Кажется, он начал сдерживать свои обещания, просто мы не ожидали, что это произойдет таким образом, что это произойдет за счет нас. Ну потому что, типа, введение ограничений для обычных пользователей выглядит очень странно. По просьбам трудящимся отключили доступ к чтению Твиттера. Думаю, что тут на днях, не то что на днях, а вчера же Джек Дорси опубликовал очень веселый твит. Там просто он сфотографировал газон свой, лужайку, траву такую на лужайке. И большая часть моих знакомых тут же решили, что Дорси намекает на то, что Твиттер — это, конечно, здорово, но можно пойти с друзьями пообщаться. Зачем вам читать Твиттер больше, чем полчаса в день? Почему я говорю про полчаса в день? Потому что вот эти вот 300, ну теперь пусть 500, да, этих твитов, их реально прочитать, именно прочитать, не пролистать, а прочитать, где-то примерно чуть больше получаса. Ну хорошо, ну там типа 50 минут, давайте. В сложной ситуации час. Напомню, что есть люди, которые в Твиттере живут буквально, они там безостановочно находятся. И вот эти ограничения, они сейчас ударят в первую очередь по ним.
Все так. Ну, насчет 15 минут, если читать, наверное, это немножечко преувеличение. Но да, сильно
Я сказал
ограничили.
полчаса.
Удивительно,
Я сказал
ну,
полчаса.
полчаса, да. Ну, даже полчаса. Это надо прямо упереться и сидеть. Я, по чести говоря, не понимаю, как там метрики эти устроены. То есть я обычно все-таки листаю. Ну, то есть задерживаюсь только на чем-то интересном и. Ну, мне кажется, что я больше пропускаю. Я, конечно, верифицированный, но галку у меня отняли. И, по чести говоря, я
Такая же
с
фигня.
ограничением еще не столкнулся. Может быть, они бывшим галочникам сделали послабление какое-нибудь там, да? Хрен
Да
его
сейчас.
знает. Но удивительно что он попытался, да, отключить API и удорожить их, ну, сделать подороже для того, чтобы, видимо, это все денежка капала. Но столкнулся, что его начали скрепить просто по-черному, да? Они же отключили вообще чтение не залогиненное, чтобы, ну, чтобы лишить, ну, хотя бы такой возможности, по крайней мере, ботов каких-то чужих там. Ну, удивительно. Но самое главное, что по его метрикам, а я почему-то не склонен предполагать, что он врет. Как только ввели ограничения, то есть взлетело пользование Твиттером, спайк обнаружился. То есть помимо того, что боты набежали там еще что-то, так и люди начали проверять, сумеют ли они долистать до конца Твиттера или нет. Ну, в общем, удивительно, что марионеточные новые гендиры или нет, но присутствие Илона Маска на платформе превращает все это в бесконечный, конечно, сериал и цирк. Чего он не сделай, все равно дохнуть, по крайней мере, вот завтра, послезавтра, через неделю это не собирается. Чего только не сделал. Уволил всех. работает. Что-то там рушится, но работает. Запретил читать много, и люди начали читать больше. Ну, это прямо цирк. Мне кажется, что он Мидас. Все, к чему он превращается, хотя прикасается хоть чуть-чуть, но превращается в какой-то интересный проект. Я вот не верю, что он его загубит. Я, наверное, все-таки как-нибудь вырулит на новое место, но удивительно, конечно, еще и откровенность такая стартаперская. Ну, то есть он говорит, ага, тут не получилось, ну, вы на меня все орете, ну, давайте вам я накину еще там 200 или там 300 твитов, ну, почитайте. А как вы считаете, какое должно быть ограничение? 1000? Еще что-то? И что-то он,
да, не должно быть ограничения на чтение. Читает. Не должно быть ограничения на чтение. Ну.
Гриша, все понятно. А но если бы тот же самый Ярус что-нибудь такое сделал, ты бы об этом, скорее всего, не узнал бы. Потому что все 10 миллионов ботов никому об этом бы не рассказали. Это супер живая история, где он мутит воду, все орут и продолжают колоться и жрать кактусы. Это прямо, я считаю, что он, конечно, гений технологического шоу.
Он без технологического, он просто гений шоу. То есть Илон за все берется смело, все превращается в кино. А если в Твиттер он заходит, то просто тратит меньше сил. Ну, наверное, так как-то.
То есть, ну, ничего, в принципе, погоди.
В смысле, ну, Твиттер сейчас просто непонятно, что из себя представляет.
Слушай, год. Никто не может, учитывая такие телодвижения, никто не может поверить в то, что большой социальный проект... Ой, посмотрите на Александра, что-то с ним случилось. Саша, что-то у тебя с лицом.
У меня глазоньки устали.
Какие интересные очки, да. Паш, понимаешь, вот это шоу безостановочное, оно на самом деле в какой-то момент вызывает усталость. И тут интересно, какое количество времени продержится еще Твиттер на вот этом драйве от Илона. Это, безусловно, интересно.
Конечно, интересно. Что... Кардашьяны со своим постоянным, совсем не технологическим шоу держатся долгие-долгие годы. Слушай,
подожди, Кардашьян больше одного, во-первых. Там семейка целая, да. Это во-первых. Да. А во-вторых, не надо забывать, что задача Кардашьян только шоу. А у Илона Маска есть еще масса других задач. И вот здесь интересно, как это все будет балансировать. Я тут в какой-то момент на прошлой неделе тоже сидел и думал, а вот как, давайте представим себе, смоделируем. А если бы Илон Маск не завершил тогда эту сделку, было бы лучше? Да нет, мне кажется, было бы еще хуже. Знаешь, как...
Нет, оно бы скисло все.
Конечно.
Скисло бы. Я думаю, что графики понемножечку все бы снижались. А тут его колбасит, я уверен, что engagement растет, и общая аудитория растет. И не уверен, что там растут финансовые показатели. Но то, что он выпер 80% сотрудников, и это все еще работает, и довольно стремительно, что-то они там делают, может быть, кривенько. Там же ему часть людей в долине, или не только в долине, рукоплещет. Я вчера, по-моему, или когда-то читал мнение чувака, который сейчас Reddit там руководит и тоже является одним из самых ненавидимых персонажей на сегодняшний день, в технологическом секторе, который работает над социальными проектами. Он говорит, я восхищен Илоном, потому что, ну, смотрите, всех выгнал, а все это работает, это означает, что такого, что он единственный решился избавиться от такого количества нахлебников. Ну, то есть из-за того, что технологическая компания существовала, сколько там, 16, 17 лет уже Твиттеру, я забыл. В этом году 17, по-моему. За это время, ну, то есть обросло каким-то немыслимым количеством непродуктивного персонала, он все это порезал, конечно, как новый человек с ошибками, но все это работает, и я так понимаю, что там капиталисты и венчуры все делают вот так.
Ну вот насчет венчура я, честно говоря, не уверен, потому что, обсуждая неоднократно всю эту историю, я не знаю ни одного из венчуров, из представителей там венчура, который бы сказал, о, классно, хотел бы в это вложиться. Никто сейчас особенно в Твиттер вложиться не хочет, и с точки зрения бизнеса, на мой взгляд, это, конечно, ошибка была. Ну, то есть давайте так, сможет ли в какой-то момент Илон отбить те вложения, которые были сделаны в Твиттер? Это интересный вопрос. Думаю, что нет.
Это на простым смертным неведомо.
Ну, тем более, что теперь это частная компания.
Тогда пойдемте дальше, с вашего позволения, раз неведомо. Тут, знаешь, вот кто, так сказать, с трудом еще как-то работает, поскольку блокирован в России, да? А кто и совсем перестал? Это я про Тиндер. Вот, раз уж заговорили про... ну, давно говорили о том, что он уходит, и вот 30 числа был последний день работы. Даже в некоторых городах, говорят, похороны устраивали. Так плакали, так плакали. Вот, Тиндера нет, а Телеграм расцветает. Расцветает, и теперь в нем появится сторис. И об этом написал Павел Дуров. Правда, они пока не появились, будут чуть-чуть попозже. Но уже все тоже обсуждают. Вот видите, значит, одно
Зато он
ограничивают,
их
а другое,
показал.
наоборот,
Вы видели,
расширяют.
там самое интересное, даже не то, что он написал, а то, что он показал. Там среди будущих этих сториз фотографий 5, по-моему, самого Павла Валерьевича, все из знаменитой серии с обнаженкой. И мне кажется, что он реально где-то поспорил, что он выведет, что называется, свой торс топ. И я, конечно, ему рукоплещу за это.
Причем без фотошопа, вот что важно.
А это
Да,
нам
безусловно.
простым смертным, опять же, неведомо.
Ну,
Но
тут
тот
такое,
факт, что
мы
он
будем надеяться, мы
черных
будем в это верить.
таких... Гриша откуда-то
Да.
знает.
Нет, мы будем просто...
И,
Я не знаю,
слушай,
я хочу в это верить. I want to believe.
я уверен, что это так, я не уверен, что там других методов, значит, коррекции не изображения, а фигуры не применялось, но... Замечательно, что он все время в черных шароварах каких-то революционных, которые, я думаю, что укрывают от пользователя то, что называется, знаешь, что он пропускает день ног. Мне кажется, что либо он решил, что в коротких штанишках все-таки ему лучше торс показать и плечи, чем квадрицепс. Дело темное, но то, что он мощный парень, это совершенно точно, потому что я помню, когда встретил его в 16 или 17 году на Google I/O, я был поражен, как он изменился там за несколько лет. Он еще, несмотря на страшную жару, это был, по-моему, первый Google I/O, который проводился в амфитеатре рядом с кампусом Google, прямо там в долине. Очень жарко, под открытым небом, просто очень жарко. И он стоял там в своих любимых черных одеяниях и в очень легкой черной обтягивающей майке. И тогда уже было это сколько? 7 лет прошло. Было видно, что он страшно просто раскачался. Ну, не страшно, а красиво там. Ну, то есть вложил очень-очень много усилий. И он стоял, несмотря на жару, с расправленными плечами. И мне кажется, что среди прочего, он был одним из тех людей, которые меня подтолкнули к тому и самого, чтобы похудеть и чем-то таким заняться. Спасибо, Павел Валерьевич, за нашу счастливую старость.
Ну, до старости еще надо дожить. Возвращаясь к сторис, кажется, Telegram стал чуть ли не последним популярным приложением, где сторис еще не было. Ну, потому что я вот сейчас так вспоминаю, мне кажется, сторис есть просто везде. Как интерфейс, что ли, как способ представления информации.
Но, правда, он не везде востребован, что уж говорить. Но я не знаю людей, которые нормально, ну, не нормально, вообще пользуются сторис в WhatsApp. Вообще, так получилось, что все меньше людей, с которыми я активно переписываюсь, интеракция какая-то активно идет, все меньше их в WhatsApp вообще, в принципе. А люди, которые там делают сторис, по мне, так это какая-то печать нехорошая. С такими лучше, наверное, ни о чем не разговаривать. Может, бизнес как-то может их применить, это другая история. Но с бизнесом в WhatsApp я тоже не подписываюсь. Но вообще, надо посмотреть, как он это сделает. Он довольно изящно, ну, пытается имплементировать всякие до него существовавшие уже методы. Может быть, это не получилось с рекламой так изящно, как ему хотелось бы, да? Но, очевидно, получилось с премиум. И вот посмотрим, что он сделает со сторис. Правда, я немножко побавился. Я надеюсь, что там будет возможность их к чертовой матери отключить.
Я на самом деле думаю, что самый большой провал это вовсе не реклама в Телеграме, а то, насколько люди не захотели делать, знаешь, вот этих развесистых ботов, как в Вичате. развесистых штук, которые позволяют тебе там и еду заказать, и такси вызвать, и все подряд, то, что в Вичате всегда было. При том, что в Телеграме все это технически есть, но люди почему-то не стали этим пользоваться. И вот это, на самом деле, очень расстраивающе.
Да-да-да. Но это уже почти сколько? Лет, опять же, 7, да, когда они сделали этот слой конструктивный, да, для, как это называлось, разговорная экономика, да, что-то в этом что-то роде, такое, я забыл, да. Там, conversational economy. Но оно, походу, нигде особенно не полетело, и люди, которые, кроме всего прочего, даже у Телеграма, у людей, которые технически, ну, вылизывают свои решения, что уж там говорить, ну, может быть, не где-то можно найти все время соринку, но вылизывают. Даже у них все-таки эти боты с кнопками работают, ну, поганенько. Мне кажется, что в Китае просто культура такая. Они привыкли к чему-то очень олиповатому и к тому, что все медленновато или плоховато работает. Ну, посмотреть на любой их веб-сайт, там, как вот, при тебе им пользуются, что-то жмут, все время что-то выскакивает, терпеливо возвращаются еще раз. Ну, то есть у них гораздо больше терпения у европейского, условно говоря, у западного пользователя, к которому мы тоже относимся, да, у них терпение заканчивается буквально на первом, на втором неожиданном каком-то исходе. Если что-то вылетело, они говорят, это дребедень, я не буду пользоваться, пошли они к черту.
Ну, может быть, и так, но посмотрим, как будет со сторис. Получится ли вообще вся эта история со сторис. Я, честно говоря, сомневаюсь, потому что я тоже ни в одном мессенджере, конкретно в мессенджере, сторис не пользуюсь. Но, с другой стороны...
Ну, ты многими... А в Сигнале есть, кстати, в Сигнале?
По-моему, есть. Нет. В Сигнале есть сторис. Есть.
Есть, да? Серьезно?
Есть.
Вот это диво.
Тоже и не... больше того, нет, у меня в Сигнале есть несколько людей, которые пользуются сторисами.
Смотрите, слушай, это проклятые Сигнала... или ты привык к ним?
Я не пользуюсь, но я видел просто там в вкладке Stories, а у них в Сигнале это сделано так, не как у всех наверху, а отдельная вкладочка внизу с названием Stories, туда нажимаешь, и там внезапно оказывается история.
Точно, есть.
Ну, конечно, есть.
Вот это да, я пошел смотреть, но мне предложили обновить.
Короче...
А у меня ничего нету. Никаких.
Ну, значит, твои друзья никак не шлют тебе сторис, вот и, так и знай.
Да.
В общем, единственный, у кого сторис по-настоящему полетели из мессенджеров, это Snapchat, если можно называть Snapchat мессенджером. Вот. Даже у Инстаграма, на мой взгляд, это полетело.
Слушай, но это прям марсианская история. Мы можем туда посылать бота в батискафе глубоководным, чтобы он рассказал, как они там живут. Вот эти все... Удильщики чудовищные и удивительные создания на дне морском подросткового Снэпчата. Это прямо там взрослый, условно, папа, или в моем отношении уже деда, наверное, не разберется.
Чего они это там так, делают, но...
какие там истории.
Это так, но средний возраст аудитории Снэпчата растет. В том смысле, что те, кто им начали пользоваться 10 лет назад, продолжают им пользоваться. Так что я бы не сказал, что там...
Слушай, прям, а ты совсем не читал подростки. Исследований, зачем они это делают?
Зачем? Нет.
Ну, то есть, ну, там, по-моему, невозможно нормально... ну, его невозможно использовать как нормальный мессенджер. То есть они его зачем? Это ностальгическая игрушка. А сейчас мы немножко подрачим в Снапчате или что?
Не, я не понимаю, почему нельзя невозможно? Там нормальный мессенджер. Он просто с очень нестандартным интерфейсом, но в целом это совершенно
нормальный мессенджер. Да, и с очень нестандартным интерфейсом, и тебе для того, чтобы добраться до мессенджера, нужно там, по-моему, один или два клика
свайпа.
Дополнительных сделать.
Два
свайпа. Ну, да. Ну, то есть...
Ну, привыкаешь к этому.
Страстно.
Я, честно говоря,
не вижу тут какой-то проблемы. Ну, я тебе говорю, удильщики, глубоководные.
В чем-то оно, конечно, похоже. В чем-то похоже. Но в целом это просто такой же мессенджер, как все остальные, и там Stories — это основа всего. То есть, собственно, они оттуда и вышли. Еще Stories довольно активно живут в Инстаграме, но там это вторичное средство для общения, не первичное, потому что люди в основном живут не в Stories, а в, ну, собственно, в картинках.
Не-не-не, все сейчас, люди, кстати... ну, по крайней мере, несколько лет все жили в Stories, перестали выкладывать картинки, если, ну, только ты не бизнес, потому что сторисы исчезают, за них не так стыдно. Ты не, таким образом не предъявляешь людям количество посмотревших или лайкнувших, и там нет почвы для стыда такого. И поэтому, ну, лет года три, наверное, уж как, если не больше, все перешли к сторис. А сейчас, я так понимаю, все в основном живут даже не в картинках, а в рилсах, что и чрезвычайно удачно было украдено у ТикТока. И для дедов, дедовский ТикТок – это рилс и Инстаграм. Запрещенный грамм, вернее, для Российской Федерации.
Я когда картинки сказал, я, конечно, имел в виду рилсы. Не в смысле те старые картинки, которые люди выкладывали в Инсте, как обычно, а рилсы в смысле как современный, как видео, как инстаграмный видеоформат, я бы так сказал. Типа, это то, как, ну, люди, да, сейчас живут там в видео. Нам в чате там...
Всюду, причем последние несколько лет, это для меня основной, один из основных источников самообразования. Тут прям удивительные вещи узнают все время. Какие-то, причем чрезвычайно разнообразные.
Паш, ты знаешь, ну, слушайте, там в чате очень правильно деле замечают, что про батискаф в ближайшее время будет как-то не айс.
Да, это правда. Но тут же в чате наш модератор Пол Свист пишет, что в Инсте сторис это мейнстрим, там весь бизнес. И действительно это так, потому что это единственная форма, которая позволяет поставить прямую ссылку. Где я сегодня анонсировал программу «Точка»? Естественно, в сторис.
В том числе. В том числе. Но, по-моему, на этот самый, на картинку тоже можно поставить прямую ссылку. Нет?
Нет. Нет. Но рилс невозможно. У меня это большая проблема, потому что мы выкладываем из нашего канала, ну, мы делаем шорты в Ютубе, и они как бы остаются, можно еще куда-то положить. Вот мы кладем в ТикТок и в Инстаграм тоже, и жопа состоит в том, что ссылку на канал ты там можешь поставить только в комментариях или в описании.
Сашенька, это реальные очки, скажи мне, или это для устрашения народа и украшения природы на нем?
Да, реальные. Просто я сейчас отъехал из Вильнюса и взял с собой только эти. Они, ну, так получилось, они у меня сумки были, поэтому смешные.
Не-не-не, нормально, вот. Нормально. Я завидую, но они очень похожи на вот друзья этого китайского продавца просто.
Вот, абсолютно. А, очки надо? И Ирина Минаева совершенно справедливо пишет, что надо бы призвать поставить нравлики. Да, поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь по возможности на канал, а также присоединяйтесь к нам каждое воскресенье. И завтра не забудьте про Breakfast Show, но на этом точка, разумеется, не заканчивается. И давайте так резко, да, нет, не очень резко. Вот Telegram – наша гордость. Значит, ну, Telegram тоже известного своего рода клон, да, своего рода, так сказать, не первый проект этого рода. Вот, а далеко не всегда клоны – это хорошо. Вот, например, заработал проект Рувики, который мы с вами обсуждали здесь уже. Это, соответственно, некоторые, значит, основатели, так сказать, русской Википедии и ее многолетние редакторы, редактор Владимир Медейко, в частности, значит, они сделали Рувики и позиционируется это как аналог Википедии, во всяком случае из Википедии выкачана там вся база и туда закачана в это Рувики. И пока он в тестовом режиме, но мне уже на этой неделе успел Гриша прислать одну статью и говорит, очень хорошая статья, годная, надо брать, Рувики прекрасные. Вот, значит, там все в строгом соответствии с российским законодательством. Вот, а это значит, что ничего нормально там написать нельзя, ровным счетом. Вот, понравилось тебе, Гриф?
Ну, статья, на которую мы обратили внимание, это про катастрофу Боинга в Донецкой области, из которой вычищены все подробности по, там, по уголовному делу, по расследованию Нидерландов, вот это все. И последняя часть второго абзаца буквально звучит буквально так. Вместо рассказа о том, как было проведено расследование, сказано, что полномочия по проведению расследования были переданы Украине и Нидерландам и возложены на Совет по вопросам безопасности Нидерландов. Все, в принципе. Ну, дальше там зачем эти подробности, они не нужны. Мне кажется, это очень трогательно, в принципе, все, что там сейчас происходит. Такой способ создать источник зачищенной правды. Ну, я даже не знаю, как на это просто реагировать, потому что мне кажется, что все там будет очень гладенько и чистенько, но непонятно, как будет обновляться. Потому что самое сложное сейчас будет, это не просто зачистить то, что не надо, а как сохранить ту информацию, которая обновляется и которую надо переносить. Переносить вручную информацию из русского Вики из русской Википедии в Рувики, ну, это непростой процесс, непростой.
Окей.
А что так тихо? А Паш, ты на Рувике смотрел?
Слушай, ну, я видел только то, что вы кидали в чатике, ну, еще до этой статьи. Ну, любая цензурируемая вещь, это, на мой взгляд, чрезвычайно прискорбно. Ну, и это тоже. Я не знаю, судя по вашим словам, сам я туда не лазил, ну, наверное, полезу, поинтересуюсь. Ну,
мне кажется, интересно будет посмотреть.
Буду читать на других языках.
Рувики на других языках?
Ну, источники на разных языках.
А, окей.
Пока я их знаю. А что делать?
Окей, да. Ну, на самом деле, наша главная, так сказать, история, она состоит в том, что мы, ну, в частности, я точно опасались, что этот проект станет как бы прологом для закрытия русской Википедии или ее блокировки. Пока этого не произошло, но вот насчет того, что ее пытаются блокировать, или, может быть, даже через объявление там какой-нибудь нежелательной организации или еще чего-нибудь в этом роде, я думаю, до конца года, в отличие от Ютуба, на который мы тут спорили, я думаю, попытаются закрыть. Вот. Да.
А ты имеешь в виду именно русскую или вообще Википедию в принципе?
Русскую, конечно. Ну, нет, я думаю, что блокируют-то вот всю Википедию, но из-за русской, разумеется.
Ну, увидим, не хотелось бы. Это не говорит... Не то, чтобы я считал, что это уникальный источник правды, но... В первую очередь я лезу туда, потом уже что-то другое смотрю.
Мне кажется, у нас нет другого источника, поэтому всерьез говорить о том, что это не важно или как-то незначимо, ничего размером сравнимого с Википедией в современном интернете нет. Такого, как единый источник.
Это правда.
Ну, это правда. И поисковые системы на него опираются, и на, как минимум, на срезы его данных, если уж не на сами сайты. И исключение такого...
И модели языковые, и что угодно.
Да. Исключение доступа к такому значимому ресурсу в стране — это, безусловно, очень прискорбная история.
Ага. Ну, отлично, хорошо. Значит, мы тогда продолжаем. Да, тут меня правильно поправляют. Ссылка есть, конечно же, в... шортсов, но она ведет не на конкретное видео, а на раздел шортс канал. И у меня я об этом не знал, но у меня она на него стоит. Да. Окей, хорошо. Век живи, так сказать, век учись. Спасибо нашим зрителям, что нас тоже, меня тоже образовывают. Наших экспертов-то не надо, а меня вот стоит. Еще одна тема важная на самом деле, и она не то чтобы не только важная, но и близкая нам, наверное. Потому что тут задержали топ-менеджера бывшей группы IB и бывшего главного редактора журнала «Хакер», давным-давно он им был, Никита Кислицына, в Казахстане его задержали. И почему она, так сказать, тема нам близка? Да мы с ним все знакомы. Ну, вообще, так сказать, в нашей прослойке, конечно, все друг с другом знакомы более-менее, или хотя бы через одного человека. Но Никиту мы, в общем, достаточно давно знаем. И с ним эта история тянется, надо сказать, уже не первый год. Вот. Сейчас он был задержан в Казахстане, и его затребовали, как это в последнее время довольно часто бывает, затребовали и Соединенные Штаты по запросу, и тут же Тверской районный суд Москвы санкционировал заочный арест. Значит, Никита Кислицына, и он был объявлен в розыск, и, соответственно, тоже Его, видимо, будут требовать из Казахстана, ну, видимо, чтобы не отдать Соединенным Штатам. Вот, что думаете по этой истории?
Я единственное, что прежде чем дам Пашу попросить что-нибудь прокомментировать, хотел бы сказать, что это на самом деле удивительный сам по себе факт. Человека, которого подали в розыск со стороны США, подает сейчас в розыск Россия для того, чтобы экстрадировать его в Россию, а не в США. Ну,
да. Но это, не очень слушай, понятно. Это не первый раз так делается.
Да-да, тут вопрос это в чем, экстрадировать для чего? Да-да, экстрадировать для чего? Да. Будут ли его здесь, в России, как бы это сказать, защищать или тоже обвинять в совершении киберпреступлений? Вот у меня в чем вопрос. Я просто про это ничего не понимаю.
Паш. Ну, обычно при таких случаях защищают.
То есть нам это простым смертным, опять же, неведомо. Но очевидно, чтобы не допустить, как кажется. То есть... Это полушпионские, полухакерские истории. Никто доподлинно ничего не знает. Мы об этом знаем чуть больше и читали много, потому что действительно, ну, не каждый день знакомый оказывается вот в перекрестии такого, знаешь, международного правосудия или как-то поиска каких-то хакеров, еще бог знает. А тут кто в результате? Никитос. Ну, потому что у него и... Никнейм был такой, латиница Никитос, ну и так его звали, да. Ну и, конечно, всем удивительно. Но, собственно, вспышка первого интереса кисли, и никто не понимает, что там происходит. Ну, абсолютно. То есть компания, как она называется теперь, ФАККТ, по-моему, переименовали, да, или Сачкова, который сам сидит в СИЗО или там где по обвинению в госизмене. Изначально, собственно, когда Илья Сачков загремел под это расследование, все искали повод, ну, что стало причиной, потому что понятно, что расследования такие, по-моему, в любой стране у нас, тем более, они абсолютно закрыты, никто не понимает, в чем его, собственно, обвиняют. И начали лазать вокруг, и я вот боюсь сейчас соврать, но, по-моему, Маша Коломыченко обнаружила, что дело могло бы быть связано, ну, как обнаружила, наверное, что-то сказал. Уж я не знаю, из каких побуждений, но рассказал, что, дескать, вполне возможно, что речь идет о том, что... Что-то там утекло якобы через Никитоса. И, ну, типа в Америку. Что там, не очень понятно, но типа что-то. А потом это, когда же было, в 20-м, по-моему, году, внезапно американский суд, когда судили, кого ж там, господи, кого-то поймали, тоже в Европе, из типа условных русских хакеров, и над ним шел суд, и... Суд открыл материалы дела, и в частности там был разговор, я не знаю, дознание это или как это называется, допрос, черт его знает, я не очень хорошо сведущий в этих определениях, Кислицына о событиях, которые произошли там за полгода-год, когда он уже перестал быть главным редактором журнала «Хакер» и еще не пошел на работу к Сачкову в IB Group. И там что-то темное, вроде как, судя по документам суда, вроде как он пытался перепродать какую-то часть данных, украденных из сервиса FormSpring, если кто-нибудь такой помнит, там можно было кому-то выйти и сказать, задавайте мне вопросы, отвечу на все. И там люди задавали вопросы, и человек, который предложил это, что-то там отвечал. Я не знаю, какие там данные, но, скорее всего, просто логин, пароль, вряд ли что-нибудь еще, потому что ничего ценного внутри этого сервиса не содержалось. Но, как мы знаем, у огромного количества людей логины и пароли через весь интернет, во всех сервисах одинаково. Где-то сломали, считай, что половина, значит, твоих аккаунтов компрометировала. И вот что-то там, что-то там якобы Никита рассказывал. Причем удивительно, что это американский суд раскрыл как раз в тот момент, когда развивалось дело Сачкова. И никто не понимал, что это такое, и Кислицын исчез, ну, то есть не появлялся нигде в публичной сфере. Все думали, что, может быть, он уехал куда-то, Коломыченко что-то об этом писал, все, может быть, он там типа за программу защиты свидетелей, бог, ну, какие-то такие мысли были. И потом, я помню, все удивились, когда известный специалист по безопасности Лукацкий написал, что он был на Zero Night в 2020 году в Петербурге, очень известная такая конференция по безопасности, до некоторой степени наш аналог DevCon, наверное, или чего-то такого. И сказал, что он видел там Никиту. Ну, то есть он находился в это время в стране, несмотря на то, что американский суд опубликовал его разговоры там с какими-то представителями американских правоохранительных органов, никто ничего понять не мог, никаким образом его не привязывали к Сачкову. Сачков до сих пор сидит там в СИЗО, в Лефортово или где, я уж не знаю. Компанию переименовали, а вот Никита неожиданно оказался в Казахстане, где на него почему-то подали американцы. Ну, то есть непонятно, что послужило как бы толчком к этому всему. Это какая-то... ты смотришь, короче, шпионский такой хакерский боевик, или, я не знаю, детектив, и ты на середине. Ты не понимаешь, что к чему. То есть вообще можно представить себе все, что угодно, но что там к чему, непонятно. Но там смысл-то добавляет интерес к этой истории, что Никита был, по-моему, с 2006 или что-то в этом роде, по 2012 год главным редактором журнала «Хакер», а это журнал, конечно, удивительный вообще. Я так понимаю, что в мире существует максимум парочка таких. То есть американская, как она называется, там, «Хакер Квотерли» 2600, которому 100 лет в обед, и это еще журнал фрикеров, которые телефонные сети ломали, когда ПК-то еще не было, еще до компьютерной эры, вокруг которого сформировался когда-то вот какой-то очень интересный кружок шифропанков каких-то, цифровых анархистов, бог знает кого, и оттуда считается, что корни даже электронной валюты, криптовалюты каким-то образом появились, выросли, придумано это, там все было, очень-очень странные люди. А у нас это был проект Геймленда, ну, легендарного в своем роде, значит, издательского дома, где чего только не было, какие-то там игры, какие-то там бог знает что, который возник, по-моему, в 99 году, после первого большого кризиса, и неожиданно был таким вызовом всему, потому что это был вроде как и журнал про игрушки, но там рассказывали, как их расковыривать. Там печатали чит-коды. Там еще что-то. Ну, то есть, как это им удалось вообще в свое время издать, непонятно. Но в какой-то момент вот на эту смелость, на этот, я не знаю, вот такой протест, еще пришло удивительное количество людей, которые, может быть, учились, может быть, были привлечены, я не знаю, вот этим ореолом, но так получилось, что писали там реально хакеры. И довольно большое количество людей. И рубрику «Взлом» довольно долго вел хакер по кличке Фор, который потом стал известен как человек по фамилии Докучаев, который загремел тоже за измену Родины куда-то в места не столь отдаленные, которого вот в этих документах, опубликованных американским судом, связывают с Кислицыным, который якобы работал, я не знаю, в наших спецслужбах при этом, непонятно, после, до, когда. В общем, там начинается прямо такой политический детектив. Чё, куда, никому ничего не понятно, но страшно интересно.
Все, конечно, страшно интересно. Меня очень пугает твоя формулировка, что нам, простым смертным, неведомо. Потому что, ну, не знаю, как тебе, мне и многим моим знакомым кажется, что за этой формулировкой скрывается не все так однозначно. Но в целом,
если верить в то, что это... Я просто не знаю.
Я понимаю, да-да, я понимаю, да, я просто оговорился так, а я просто подумал, что за этим очень легко спрятать не все так однозначно. Но в данном конкретном случае реально кажется нам, простым смертным, неведомо, и ведомо не будет, что произошло. Потому что... кажется, что все это, ну, действительно какая-то очень окологосударственная история. Меня тут единственное, что пугает, это, знаешь, бывают такие ситуации, в которых на твою сторону становятся люди, тебя защищать начинают люди, которым, ну, как бы...
Которых ты боишься больше, чем тех, кто тебя...
Которых ты бы не хотел видеть в своих защитниках, да. И я просто боюсь, что в данной
ситуации... Слушай, я не уверен, что это государственное, вот в чистом виде. Ты знаешь что, я сразу вспоминаю знаменитую историю про Зубаху, да, там, или про арест этого чувака, который, я забыл, как его, Винник, да? Там еще, ну, с криптобиржей, да, там, всякий раз приблизительно то же самое начиналось. Кто-то защищал, кто-то хотел экстрадировать к себе. Там самое главное, что до сих пор ничего толком не понятно, но понятно, что люди гибнут. Вот мне кажется, что единственное, о чем, ну, я не знаю, мы не можем оказать никакого воздействия, помолиться, что ли, там, я не знаю. Пусть у Никитоса, по крайней мере, ну, там, все будет норм в этом.
Даже если он принимал участие в каком-то взломе или распространении данных из Formspring, это было настолько давно уже, и это настолько малозначимая история в общем количестве дел, которые он делал, что действительно очень странным выглядит попытка его привлечь сейчас за это. Думаю, что на самом деле дело там в чем-то другом, и надеюсь, что, ну, надеюсь, что так или иначе это все разрешится более-менее благополучно.
Ну, там есть какие-то легенды тоже про довольно большую хакерскую, даже не группировку, а, может быть, содружество или какие-то людей, которые занимались приблизительно в этой сфере, ну, чрезвычайно широкую, причем типа российско-украинскую. Ну, потому что и та, и другая страна были таким сейф-хевеном долгое время для, ну, по крайней мере, части киберпреступности, да. И... В общем, проходил-то он по делу, и, ну, разговаривали с ним не по его личному делу, потому что я так понимаю, что он, по крайней мере, это представлял как журналистское, ну, или исследование, да, что там, кто, как они там продают или еще что-то там. Может быть, оно так и есть, и было информацию. Там был человек, которого во взломе Yahoo, по-моему, обвиняли. А там какой-то был грандиозный же взлом, там чуть ли не полмиллиарда аккаунтов. И столько людей-то на Yahoo не было зарегистрировано. Очевидно, что там значительная часть ботов. Ну, в общем, там какие-то большие дела. Опять же, ничего нам не известно, а написано то, что написано. Это можно найти там в сети. Никуда это американцы не убрали. Чрезвычайно юридическим сухим языком, из которого ни черта собачьего не видит. Ну, не ясно. Почему, чего они взялись там? Ну, темное дело.
Да, дело темное, темное,
за ним да. Смотреть. Говори.
Я как раз хотел сказать, что дело темное, у нас, кажется, вышло все время на все обсуждения, и все остальные более светлые темы остались на следующую неделю.
Ну, ты знаешь, на самом деле, я так смотрю, мы, в общем-то, прошлись практически по всем. Если ты имел в виду отмывание биткоина, вот, я уж не знаю, что ты еще тут из нас...
А что такое отмывание биткоина? Хотя бы мне расскажите.
На этой неделе...
Ну, это Верховный суд признал считать обналичивание биткоина отмыванием.
А, вот. Я понял, да.
Знаете, даже если ты, да. заявил про это в налоговую, ты все равно занимаешься отмыванием. Очень светлый человек, да, получаешься ты. Все время все отмываешь.
Ну, не так на самом деле, ну, не важно. В общем, в конце концов, это действительно можно оставить на и следующей неделе, если захотеть. Спасибо большое, благодарю. Я Павла Кушлева, благодарю. Также и Григория Бакунова. Спасибо большое всем, кто смотрел. Поставьте, пожалуйста, лайки и подпишитесь по возможности на канал. И приходите через неделю в программу. Спасибо. Счастливо. Пока.
Пока.
Ура. Пока.